Если ты живешь в этом закрытом городе, ты можешь, например, просто взять, собрать вещи и уехать.
Как водится в России, есть нюансы.
Сложно себе представить, как сейчас, желая поехать куда-нибудь на море в Турцию, тебя заставят где-то петь гимн России.
Раз у тебя есть загранпаспорт, вот за границей им и размахивай.
В швейцарской консалтинговой компании каждый год проводят индекс паспортов мира, и Россия у них в рейтинге на 51-м месте. Для меня, кстати, стали сюрпризом те страны, которые возглавляют этот рейтинг.
Привет! Это подкаст «Человек имеет право». Его веду я, Марьяна Тарачешникова.
И Наталья Джампаладова.
Сегодня мы поговорим о свободе передвижения. Это что-то такое совершенно естественное, о чем не приходилось задумываться до недавних событий.
Конечно, когда только случилась вспышка COVID-19, мне кажется, никто и подумать не мог, что мы все окажемся настолько серьезно заперты, даже не то что в своей стране, а в своих домах, в своих квартирах, и любая попытка выйти из дома потребует каких-то дополнительных усилий, рисков и так далее.
Причем доходило до абсурда, потому что я помню, что где-то в начале апреля в сети появились советы от Кирилла Серебренникова, режиссера, который на тот момент уже много месяцев находился под домашним арестом, как пережить вот это состояние жизни в замкнутом пространстве. Хотя, насколько я понимаю, Наташ, и в принципе-то глобальной свободы передвижения даже внутри России, даже для граждан России, нет.
Ну, на бумаге она есть. По крайней мере, право на свободу передвижения у нас закреплено в Конституции в 27-й статье. И поэтому все жители России имеют право свободно передвигаться по территории страны, выезжать за ее пределы и перемещаться без каких-либо ограничений. Но по факту, конечно, это не так, как минимум потому, что у нас существует такая система, как регистрация. Хотя, как говорят эксперты, это не совсем связано со свободой передвижения, потому что регистрация не должна ограничивать права и свободы людей.
Регистрация — это то, что называют до сих пор еще по старой памяти прописка.
Да, это именно она, и с 93-го года, просто когда законодательство немножко изменилось, то, что раньше называли пропиской, теперь стало называться регистрацией по месту жительства. Постоянная регистрация — это то, что было раньше пропиской.
Насколько я понимаю, с пропиской было все-таки все несколько сложнее, потому что ты вообще ничего не мог делать, не устроиться на работу, не прикрепиться к поликлинике. Был нелегалом, если вдруг у тебя не было именно прописки.
Я поговорила на тему регистрации с Дарьей Кузнецовой, это младший научный сотрудник Института проблем правоприменения при Европейском университете в Санкт-Петербурге. И Дарья проводила, по-моему, год или полтора назад целое исследование, посвященное тому, как в России устроена сама система, вот этот институт регистрации.
В нашем законодательстве прописано то, что регистрация по месту жительства — это не основание для ограничения на свободу передвижения. Об этом еще в 98 году специально говорил Конституционный суд, что регистрация не может рассматриваться как что-то ограничивающее свободу передвижения, а носит только уведомительный характер в целях административного учета населения. Люди, которые зарегистрированы по месту жительства и фактически адрес проживания у них совпадает, часто не осознают, в каких неожиданных местах может потребоваться регистрация и сколько вот трудностей создает ситуация, когда вы переехали, допустим, в другой регион, работаете, снимаете квартиру, ведете законопослушную жизнь, но как бы понятно, что зарегистрироваться не можете, потому что это требует воли третьего лица, то есть вашего арендодателя или родственника, да, который вас к себе пропишет. Сейчас для того, чтобы получить ИНН, регистрировать себя в качестве индивидуального предпринимателя, вам необходимо представлять данные о регистрации. Во многих регионах для того, чтобы поставить ребенка в очередь в детский сад, чтобы записать в школу, вам тоже требуется сведения о регистрации, причем о регистрации вот именно там, где вы хотите получить какую-то услугу там, образовательную и так далее. Самая большая проблема, которая с этим возникает, это отсутствие общероссийских реестров и баз данных. Вот самый, наверное, яркий пример с этим связанный – это получение региональных льгот и выплат. Любую федеральную льготу или выплату, тот же самый материнский капитал, вы можете получить легко, потому что проверить, получали вы выплату или нет, можно простым запросом. То с региональными выплатами чисто теоретически возникает ситуация, когда органы соцзащиты, они просто не могут никак узнать, не получали ли вы какую-нибудь льготу, там, субсидию на жилье для молодой семьи в другом регионе. И поэтому, если у вас нет регистрации именно в этом регионе, то вам откажут.
Эта система не совсем эффективна, то есть в теории она понятна, да? У нее есть две функции. Это функция учета, то есть посчитать, где сколько чего надо, каких врачей, библиотек и так далее. И вторая функция — обеспечить безопасность, чтобы правоохранительные органы понимали, где кто живет, и ловили бы преступников эффективнее.
Я тоже поговорила с известным российским правозащитником Евгением Бобровым, и он защищал кандидатскую диссертацию, по-моему, как раз вот на тему прав на свободу передвижения и регистрации. Так вот, он считает, что сейчас весь этот институт регистрации совершенно извратили. И ключевой ошибкой называет то, что привязали возможность реализации каких-то прав человека к наличию этой регистрации по месту жительства и к наличию какой-то недвижимости. То есть, если у тебя нет никакой недвижимости, ну, нет никакой собственной квартиры, в принципе, ты обречен быть бомжом.
Здесь проблема в самом законе. Закон о праве на свободу передвижения 93-го года, который отменил прописку и ввел регистрацию, он несовершенен сам по себе. Дело в том, что регистрация неправильно увязана, ну, незаконно это делать, чтобы она увязывалась с жилищными правами. Если у человека есть жилье, либо право на жилье, то его зарегистрируют. Если нет, то нет. То есть, если я живу у подруги, какое-то время теща против регистрации, физиономии не вышел, и, соответственно, я со своей магаданской пропиской, ну, регистрацией по месту жительства, буду здесь находиться еще долго. Хотя место жительства сменил давным-давно, но меня не зарегистрируют, потому что нет согласия тещи. Еще больше проблем у жителей ведомственных общежитий, которым ни раньше не выдавали ордера, и теперь их, разумеется, не согласны регистрировать. Я уже не говорю о людях, которые снимают жилье. Для многих людей это жилье является единственным, они снимают его годами, и по закону это место является их местом жительства, и их должны регистрировать по месту жительства. Но, как я уже сказал, в законе концептуальная ошибка. Нельзя связывать регистрационный учет с правами на жилье, с согласием на вселение собственника, наймодателя и других лиц. Я изучил законодательство 19 стран. Большинство европейские, но также США, Китай и другие. В подавляющем большинстве государств никакой регистрации нет. Там функции по учету населения выполняет либо работодатель, либо статистическое ведомство, либо налоговое ведомство. А во Франции вообще, если у тебя есть платежка France Telecom или France de Gaz, то это означает, что ты живешь по этому адресу, и с этой платежкой ты можешь прийти на избирательный участок и проголосовать.
Я не думаю, что в России это станет какой-то близкой к нам реальностью, использовать такие квитанции в качестве доказательства твоего места жительства, поскольку даже с загранпаспортом ты не можешь на территории России тоже что-то сделать. Тебя не заселят в гостиницу, ты не можешь воспользоваться какими-то банковскими услугами, не открыть счет, не заплатить там по кредиту. При этом это тот же загранпаспорт, где твоя фотография, твои личные данные.
И даже биометрический, если паспорт биометрический. Но, вероятно, чиновники считают, что раз у тебя есть загранпаспорт, вот за границей им и размахивают. С другой стороны, в России до сих пор еще полно мест, где даже российский паспорт не дает возможности свободно путешествовать, передвигаться. Я сейчас говорю о так называемых закрытых городах, закрытых административных территориях, зато в России их сейчас 38. Они так или иначе обслуживают Росатом, Роскосмос или ракетные войска, или ВМФ, или военно-космические силы. И там живут не только военные, там живут обычные люди, которые не могут оттуда вот просто так уезжать. И приглашать в гости к себе тоже просто так кого-то из России. Это сопровождается необходимостью получения специальных каких-то разрешений, уведомлений. Часть этих городов обнесена прям реально там колючей проволокой, не знаю, есть ли рвы, не рвы, и насколько секретна вообще эта информация. Часть имеет относительно свободный доступ, но, тем не менее, контроль осуществляется такой достаточно серьезный. Раньше таких городов было намного больше. В частности, были закрыты для посещения всеми, а не только иностранцами, там тот же Северодвинск из-за того, что там строили атомные подводные лодки, или Кольцово, где находится институт вирусологии «Вектор», о котором мы слышали в последние месяцы очень много, очень часто. Это там изобретают тесты и вакцины от коронавируса. Но и было множество городов, закрытых для посещения иностранцами. Даже в голову бы не пришло, например, что были закрыты Саратов или Томск или Омск.
Но при этом, вот если ты живешь в этом закрытом городе, ты можешь, например, решить, что все, я не хочу больше здесь жить, я хочу переехать, купить квартиру в открытом, в другом городе, и просто взять, собрать вещи, взять деньги и уехать.
Конечно, ты можешь решить, что ты просто переедешь, но сам по себе переезд будет сопряжен с определенными сложностями, потому что большинство людей, которые живут в этих городах, они действительно работают на вот этих секретных предприятиях. Многие из них имеют доступ к государственной тайне, там разный уровень секретности, соответственно, и там будут проверять. Ну, то есть это будет посложнее сделать. А уж в гости кого-нибудь позвать в такой город, это тоже не так просто. Нельзя сказать: ребята, заезжайте ко мне в следующие выходные, погуляем, поедим шашлыка в ближайшей роще. Надо будет этим ребятам выписывать пропуска.
Ты сказала, что правила въезда в эти города различаются. И я, когда про них читала, мне попалась такая информация, что не помню, о каком городе, к сожалению, идет речь, но въезд туда свободный, в том числе и для иностранцев, но вот полиция может проверить документы у лиц, напоминающих иностранцев.
Вот это очень интересно.
Как они будут понимать, кто напоминает иностранцев? А если я просто приехала там с фотоаппаратом пофотографировать? Хотя, наверное, это тоже там требует каких-то дополнительных согласований.
Ну, возможно. Но формулировка «лица, напоминающие иностранцев», это звучит очень забавно. Это такое ощущение, что у них у всех там или волшебные очки, или датчики в глазах, что они могут сразу же определить, кто иностранец, а кто нет. Я не исключаю, что многие из этих людей, которые должны определять, похож ты на иностранца или нет, иностранцев и не видели настоящих живых, потому что у них нет возможности выехать за границу. Вот, кстати, мало, наверное, кто об этом знает, но и до сих пор просто так из России за границу на отдых, например, или в гости к родственникам уехать могут вообще далеко не все. Это сотрудники правоохранительных органов, это сотрудники Федеральной службы безопасности, это сотрудники всяких вот этих самых секретных предприятий, у которых там высокий доступ к гостайне. Это ребята призывного возраста, если они еще не служили в армии, и у них нет отсрочки, и нету белого билета на руках, что называется. Им просто никто не выдаст даже загранпаспорт. Ну и часть еще, конечно, людей, это вот эти несчастные все должники по алиментам и кредитам, и не только по судебным решениям.
Сколько сейчас сумма, с которой тебя не выпустят за границу?
Было 10 тысяч. Но потом ее все-таки увеличили до какого-то размера. Но я врать не буду. И мне стало любопытно, а с каких это пор вообще появились какие-то ограничения на то, чтобы люди могли куда-то когда-то выезжать? Я поговорила с доктором исторических наук, профессором Игорем Орловым, и вот что он рассказал.
Наверное, Новгород Великий первый стал выдавать вот эти грамоты для поездки за границу, проезжие грамоты. При Петре их выдавали, да, Петр, в общем-то говоря, уже ввел и паспорта на выезд за границу. Были периоды, когда гайки закручивали. Ну, это, понятно, Павел, который запретил ездить за границу, прежде всего, молодежи учиться. Николай I, который закрутил гайки. Дворяне вообще выезжали с личного разрешения императора. И затем резкое ослабление, на удивление, при таком же консервативном режиме Александра III. Когда Александр III вот разрешил выезд за границу, были сняты все эти ограничения. Но не в зависимости от этих периодов, за границу всегда спокойно выезжали богомольцы, за границу выезжали спокойно матросы и торговцы, купцы. И государственный чиновник должен был выезжать с разрешения начальства. Там был срок, допустим, сколько можешь пробыть за границей. При Николае I установили срок 5 лет. Не вернулся через 5 лет, все, ты враг, ты, в общем-то, лишен российского гражданства, чинов, там, званий и всего остального. Наверное, еще и знаете, кто более-менее спокойно выезжал, даже в советское время, на лечение. Вспомните наших писателей, как описываются русские не только дворяне, но и купцы на различных грязевых и прочих курортах за границей. Но в основном, опять же говорю, это после Александра III. Там и по деньгам стало дешевле паспорт. Извините меня, 500 рублей серебром, достаточно мощнейшая сумма, да, чтобы заплатить при Николае I. А потом там вообще сделали каждые полгода 250 рублей отдельная доплата за паспорт. Ну, то есть, ну, просто финансово выехать далеко не все могли. А Александр III упростил. И там буквально там, в течение нескольких лет там, до миллиона там, ну, сразу же выехало. И дальше потом эти потоки шли, шли и шли.
Послушала я Игоря Орлова и подумала о том, что как бы мы, наверное, не ругались бы там на сложность оформления виз в какие-то страны. Но в целом в докоронавирусные времена у нас был очень свободный выезд, и возможностей было гораздо больше.
Да, начиная с 90-х годов 20 века. Да. Потому что во время существования СССР там это была задачка со звездочкой.
Да, СССР — это тот период времени, про который стоит вообще отдельно, видимо, поговорить.
Да, если говорить о выездном именно туризме, то для меня было совершеннейшим открытием, что, оказывается, до 1955 года выездного туризма из СССР не было. Но интурист, который создали в 30-х годах, он занимался въездным туризмом, потому что молодой советской стране было очень важно привлекать валюту. И организовывали как раз иностранцев, чтобы им показать, какие прекрасные здесь живут советские люди, какое прекрасное будущее советское мы строим, ну и заодно и денег нам за это дайте. Потом случилась Великая Отечественная война, и там уж какой туризм. Ну там кто пешком дошел до Берлина, вот по дороге и посмотрел
мир.
Да, не говоря уже о людях, которые жили в деревнях и работали в колхозах, они не только за границу, они даже внутри страны ездить не могли, у них не было паспортов. И только с приходом Хрущева начали выдавать колхозникам паспорта, активировался вот этот самый выездной туризм.
Ты не мог, как сейчас, купить билет на сайте авиакомпании, забронировать гостиницу, взять паспорт и поехать?
Нет, это было совершенно исключено, совершенно. Во-первых, отправляли только группами по 25-30 человек. В этой группе был обязательно так называемый инструктор. Все знали, что на самом деле это инструктор с погонами. Для того, чтобы тебя включили в эту группу, нужно было получить рекомендации, вот эту путевку через профсоюз, либо по комсомольской линии, либо по партийной какой-то линии, и пройти экзамен. Вот я предлагаю послушать, как рассказывает об этом известная российская правозащитница Светлана Алексеевна Ганушкина.
Чтобы просто получить паспорт и разрешение выехать, было необходимо получать характеристику с места работы, которую должен был подписать руководитель организации, парторг организации и профорг. Вот три человека должны были эту характеристику подписать. После этого человека ввели в райком. И райком проводил с ним беседу. В райкоме была комиссия. В него входили старые партийные бабушки, дедушки, которые измывались над докторами наук, как им только в голову придет. Вот, в частности, моего мужа заставили описывать советский герб. И он по ошибке сказал, что звезда символизирует силу нашей армии. А она символизировала изначально, а потом это было изменено, и это была дружба народов пяти континентов. Ну, в общем, короче говоря, его таком не пропустил, ему пришлось приходить второй раз. А его руководитель, доктор наук, то он был обязан произнести слова советского гимна. Но он был человек более такой задиристый, и поэтому он сказал так. Он сказал: «Хорошо, я спою, прошу всех встать». И он пропел советский гимн, и вся эта комиссия стояла. Ну вот так люди как-то каким-то образом находили из этого издевательства выход, но, конечно, все равно все ходили в этот самый райком получать разрешение на выезд. Такая была ситуация. Так за нами следили, чтобы, не дай бог, мы что-то не нарушили, чтобы мы, не дай бог, что-то где-то не сказали. Кстати, даже вот при этом моем отъезде в Болгарию паспорт, который мне выписал АВИР, загранпаспорт, он не хранился у меня. Я должна была сообщить, когда я возвращаюсь, и не позже, чем в течение 3 дней по приезде этот паспорт сдать. А если я приехала раньше времени, то мне могли в следующий раз не дать разрешение выехать. Если я взяла деньги на месяц, а приехала через 2 недели, предполагалось, что я что-то там купила и собираюсь заниматься спекуляцией. Поэтому, когда я вернулась с опозданием на 2 дня, мне сказали, что я молодец. Авирская дама мне сказала: приятно отпускать за границу тех, кому верен.
Чудовищно, конечно, вот это все.
Да, сложно себе представить.
Да, сложно себе представить, как сейчас, допустим, желая поехать куда-нибудь на море в Турцию, тебя заставят где-то петь гимн России или рассказывать, что изображено на гербе, или как правильно отвечать на неуместные вопросы.
Но ты знаешь, Наташ, я тебе скажу больше. Даже если бы ты пропела гимны всех стран соцлагеря, не факт, что тебя бы выпустили. Как и сейчас, и в советские времена тоже были люди, которые ни при каких обстоятельствах не могли покинуть страну. И я тебе предлагаю послушать, кого могли не отпустить.
Допустим, вы хотите выехать к родственнику за границу, а родственник – бывший гражданин России, сейчас в эмиграции. Здесь могли возникнуть проблемы выезда, в общем-то говоря, в эмигрантскую среду. Если человек был политически ненадежен, был замечен, в общем-то говоря, в диссидентствующих настроениях, тоже могли, по большому счету, достаточно вежливо отказать без объяснения причин. Были еще любопытные, на мой взгляд, вообще вещи дикие. Это положение о том, чтобы за границу не отправлять увечных, то есть инвалидов. Кто-то из функционеров туристической отрасли сказал, что советский человек не может быть ни хромым, ни косым, там, ни одноруким, ни одноногим. И за одеждой следили, а как же, как выезжают. Не дай бог, чтобы поехали одетые, как босяки. Советский человек полпред за границей. И это был очень эффективный способ воздействия на зарубежную аудиторию, когда не функционеры партийные вещали, а когда простой колхозник, там, рабочий, врач, энергетик общались на Западе, и они создавали вот этот имидж Советского Союза, наверное, более яркий, чем Олимпиада 80 или фестиваль 57-го года.
Руссо туристо! Публика морали, Ферштейн!
Мне вот это напомнило историю с чемпионатом мира по футболу, который несколько лет назад у нас проходил в России. И когда вот эти, вероятно, старые закалки, всякие бывшие комсомольские работники пеняли в основном почему-то женщинам, что те как не так себя ведут и позорят страну.
Да, ну вот эта история, конечно, с тем, чтобы, не дай бог, где-то за границей не запятнать репутацию Союза.
А с инвалидами?
С инвалидами чудовищно просто. Ну и такое количество, конечно, всех этих собеседований, одобрений, заверений и всего прочего, что если ты просто хотел поехать посмотреть мир, ты еще 10 раз подумаешь, а надо ли тебе оно так.
Мы живем, к счастью, уже совсем не так, как в Советском Союзе, и у людей есть возможность выезжать за границу, была до коронавируса.
Ну,
и
говорят, скоро, надеюсь, снова будет.
Но проблема уже в другом. Сейчас для того, чтобы реализовать свое право на свободу передвижения, тебе нужно реализовать еще кучу других прав, ну, включая право на труд и отдых, и достойную оплату труда.
Не так давно, кстати, как какое-то наше ведомство приводило цифры россиян, у которых есть вообще загранпаспорт, какие-то совсем маленькие цифры, там что-то из серии 15% населения.
Но хотя бы по своей стране можно передвигаться. Впрочем, и здесь упирается в то же самое. Вот сейчас в связи с этим ковидом, пока границы еще закрыты, я посмотрела, а как бы съездить, может быть, куда-нибудь в России? Ну, там, на Байкал. Ха-ха. Просто несопоставимые деньги. Просто несопоставимые. И мне вот это непонятно. Я не понимаю, почему чиновники, которые кричат о том, какая прекрасная у нас страна Россия, не прикладывают усилия для того, чтобы люди поехали и посмотрели, какая прекрасная эта Россия. Сколько человек, которые живут в западной части страны, были на Байкале или в Сибири, или на Дальнем Востоке?
Я вообще дальше Екатеринбурга не бывала.
Кстати, говорят, что в Россию тоже не так просто въехать.
Тут зависит. Во-первых, есть страны, из которых можно в Россию въехать и без виз. У меня 2 года назад приезжали так друзья из Бразилии и очень довольны, и говорили, какая Москва прекрасная, безопасная по сравнению с Бразилией. Вообще тут можно спокойно ходить по улицам, и никто тебя, ну, скорее всего, не ограбит. Особенно, если ты в центре где-то. А так, у меня есть еще несколько знакомых, которые приезжали в Россию. Я не могу сказать, что это было для них как-то особенно сложно. В частности, мой знакомый Мози, он из Индии, он гражданин Индии, и несколько лет назад он со своими коллегами из одной игровой студии приезжал в Москву в командировку.
Приглашение нам пришло от автомобильной компании, несмотря на то, что мы разработчики игр. Автомобильная компания написала, что им нужны инженеры и дизайнеры, чтобы что-то разрабатывать для машин. Это все произошло потому, что наша игровая компания не имеет в России ни представительства, ни филиала. И в этом была сложность. Но так мы получили бизнес-визу. Наш офис позаботился обо всем — о визах, отелях, перелете. У меня проблем в посольстве не было, потому что у меня были штампы американской визы. Из документов понадобились паспорт, свидетельство о рождении, письмо от работодателя. Нас подавалось на визу около 15 человек. Не все из них проходили собеседование в российском посольстве. Выбрали 2 человек, у которых, кажется, американской визы не было, и их пригласили на собеседование.
Вообще, честно говоря, у меня такое есть ощущение, что вся визовая история, ну, не только в Россию, но и в другие страны, она сопровождается какими-то мифами о том, что это безумно сложно получить визу в какую-то страну. При этом, если, ну, это не какая-то прям совсем экзотическая страна, куда там закрыт въезд для простых смертных, то в целом ты способен понять, что от тебя хотят, собрать весь этот пакет документов и подать на визу. Я нашла такую информацию от швейцарской консалтинговой компании Henlein Partners. Они каждый год проводят индекс паспортов мира, и Россия у них в рейтинге по версии на 2019 год на 51-м месте. То есть с паспортом России можно посетить 118 стран мира без визы или с получением этой визы по прибытию. Для меня, кстати, стали сюрпризом те страны, которые возглавляют этот рейтинг. Вот у тебя есть какие-то идеи?
Швейцария, Израиль?
Вот и нет.
А кто же?
Япония. Из Японии можно уехать без визы в 191 страну.
Ничего себе.
Да, с японским паспортом. А на 2-м месте Сингапур, а на 3-м Южная Корея. В конце всегда хочется или обобщить, или подвести какие-то итоги, или сделать выводы.
Ну, а какие выводы можно сделать? Для граждан России право на свободу передвижения действует в их повседневной жизни. Но, как водится в России, есть нюансы. А вы когда-нибудь сталкивались с проблемами, связанными со свободой передвижения, не в карантинное время? Расскажите нам, напишите в комментарии под подкастом. Будет очень интересно узнать. Это был подкаст «Человек имеет право».
Его вела Марьяна Тарачешникова
и Наталья Джанпаладова.
Услышимся!